Александр Усовский. Одиссея капитана Саушкина. Книга первая. Парашюты над Вислой. Светлой памяти Войцеха Войтулевича посвящается. Глава первая. В которой главный герой теряет фуражку, но обретает веру в человечество. Капитан Саушкин. «Хлопцы, где ваш командир?» Голос вопрошавшего был нервно тороплив, что, очевидно, не предвещало ничего хорошего. «Там, за ракетником, глянь. Туда вроде пошел». Лениво расслабленный тон отвечавшего не мог обмануть тренированного уха. В нем явно сквозила настороженность и вполне внятные. «Ну вот, называется, отдохнули». Алексей приподнял козырек. В глаза полоснуло яркое июльское солнце. Настоятельно требующий продолжать лежать, не двигаясь, надвинув на глаза фуражку, наслаждаясь заслуженным отдыхом, купаясь в ароматах летнего луга и всеми фибрами души впитывая удовольствие от такого редкого, в дни войны, упоительного ничего не делания. Да, не судьба. Капитан встал, поправил фуражку, привычным жестом ребром ладони совместив звездочку с кончиком носа. И тут перед ним вырос запыхавшийся ефрейтор Котлыба, посыльный штаба управления. «Товарищ капитан, вызывают!» Саушкин вздохнул. «Кто бы мог подумать, вызывают. Без него войну не выиграть, это уж как пить дать. Что там, Котлыба?» «Майор Дементьев получил телефонограмму собрать командиров групп к 14.00. Сазонов шепнул, что вроде из Москвы начальство прибыло». Саушкин молча кивнул. Затем, поправив кобуру и портупей, бросил. «Пошли!» Сазонов, штабной телефонист и по совместительству внештатный сапожник управления, немного раздражал капитана своей излишней разговорчивостью. Но сейчас она была к месту. Раз начальство из Москвы, значит 100 рейхсмарок против одного румынского лея, что их короткий отдых закончился. Значит, по коням, разведка, марш-марш. Вот только вопрос, куда? Июль в Белоруссии чертовски хорош. Нет такого удушающего зноя, как в Ташкенте, и не выжигает траву до корней яростное солнце, как на юге Украины. Но зато по ночам не надо кутаться в шинель, как в Карелии. «Саме те», как говорит старшина группы, сержант Костенко. Если бы еще не комары и не война. Вместе с Котлыбой они вышли из рощи на окраине Быхова и скорым шагом двинулись к центру городка, благо идти было недалеко. Некогда сонный провинциальный Быхов, освобожденный в конце июня, уже жил размеренной тыловой жизнью. Всюду кипела работа. Местные бабы, скупо разбавленные армейскими саперами и демобилизованными партизанами из нестроевых, бодро ремонтировали школу и здание исполкома. На базарчике, занявшем край центральной площади, вовсю шла торговля всякой домашней снедью. Груды огурцов радовали глаз свежей зеленью. Да, жизнь возвращается. Саушкин вспомнил 26 июня, когда им пришлось так несладко в 10 километрах от этого городка на Бобруйском шоссе. Возвращались домой и потому расслабились, потеряли чутье, за что едва не поплатились. Чудом тогда ушли. Если бы замешкались хоть на 5 минут, их бы махом раздавили отступающие самоходки 18-й моторизированной дивизии немцев. Фронт уже за Минском. Сводки говорят о боях на Пинском и Вильнюсском направлениях. Однако бодро идут наши, прям как немцы в 41-м. В бывшие немецкие казармы у вокзала, недалеко от разрушенного спиртзавода, заселялись штабные, судя по обилию разгружаемых коробок и ящиков, подразделение вновь прибывшей воздушно-десантной дивизии. Саушкин про себя только покачал головой. Сразу видно, что из глубокого тыла приехали ребята. Форма новенькая, погоны не обмятые лямками вещмешков и ремнями автоматов, оружие только с заводов, лица у караульных насторожно-тревожные. Понятно, в их понимании они уже на фронте. Саушкин с Котлыбой прошли центральную площадь и, повернув налево, добрались до неприметного домика за дощатой оградой, в мирное время бывшего местообитанием районного ветеринарного пункта. В оккупацию немцы тут устроили хранилище продовольственного налога. В комнатах еще не выветрился стойкий запах лежалого провианта. А сейчас домик был отдан под расположение отдела снабжения штаба армейского управления войск НКВД по охране тыла. Во всяком случае, именно этому подразделению Быховская комендатура выписала ордер на расквартирование. О том, что он и отдел снабжения на самом деле никакого отношения к охране нашего тыла не имел, знать комендантским было излишне. Многие знания, многие печали, как говорил Экклесиаст, и как любил повторять вслед за ним майор Дементьев, начальник штаба отдела снабжения. Пройдя часового у калитки и предъявив дежурному в синях документы, лейтенант Стахненко в очередной раз сделал вид, что капитан Савушкин ему абсолютно неизвестен. Алексей прошел в комнату начальника управления. «Товарищ подполковник, капитан Савушкин прибыл». В комнате, кроме подполковника Баранова, было еще двое чужих и, судя по начищенным хромовым сапогам, старших офицеров, умастившихся на старом кожаном диване с высокой, почти вертикальной спинкой. Но Алексей здраво решил, что раз погоны незнакомцев укрыты плащ-накидками, докладывать надо своему начальству. И, кстати, интересно, где остальные командиры групп? Старший лейтенант Ершов и Воскобойников, и капитан Галимзянов. Как будто прочитав мысли Савушкина, подполковник Баранов произнес: «Остальные офицеры уже получили предписание и убыли к своим группам. Вам, Савушкин, и вашей группе поручение специфическое. Тут...» Он кивнул на молча сидевших чужаков. «К вам специально человек из Москвы приехал. Хочет поговорить. Вы ведь, капитан, до войны языки изучали?» Алексей, несколько удивившись, тем не менее четко ответил: «Так точно, факультет роман-германской филологии». «Романа — это румынской?» — Баранов испытующе посмотрел на своего офицера. Савушкин, усмехнувшись про себя, поправил плавающего языкознания отца командира. «Западнее. Французский, итальянский, испанский языки. Португальский там же. Романский — это наследники Римской империи. Впрочем, и румынский до кучи тоже». Баранов удовлетворенно кивнул, а затем, взглянув на бумаги, спросил: «А с польским у вас как?» «Базовый уровень, факультативно». Савушкин начал понимать, куда клонит подполковник. Тут один из чужаков, пожилой, седой, дочерна загоревший, внезапно произнес, блеснув двумя рядами вставных железных зубов: «Сконт пан приехал до Быхова?» Савушкин, помедлив чуть больше, чем следовало, бросил: «З немецкого тылу. Там трохи погулялись мы». А затем немного извиняющимся тоном добавил: «Базовый, чем богаты?» Седой чужак улыбнулся: «Цалкем, вы ж торчачины. Вас там заразумея и то глувни». Савушкин насторожился. «Там это в Польше?» «Ого». Баранов кивнул: «Да, капитан, в вашей группе особое задание. Сейчас товарищи», — Баранов кивнул чужаков, — «изложат подробности». Незнакомцы встали, скинули плащ-накидки. К разочарованию Савушкина седом вообще не было погон. Обычный китель, правда, полковничьего кроя и хорошей шерсти. А второй, помоложе, казался всего лишь капитаном в полевой хлопчатой гимнастерке. Да к тому же летчиком, судя по голубым просветам и пропеллерам с крылышками на погонах. И подошли к столу. Баранов, разгладив карту, произнес: «Савушкин, твоя группа сегодня ночью вылетает на территорию Польши. Капитан из Элметьев доложит подробности». Летчик кивнул, подошел к столу, глянул на карту, хмыкнул, что-то прикинул про себя и произнес с узнаваемым московским розвольцем: «Ну, что тут излагать? В целом все просто. Набираем эшелон над нашим расположением, летим по прямой на 4500. Перед Варшавой поднимаемся до 6, мало ли что, зенитный, там у немцев хватает, мосты стерегут. Ну а зависло кидаем вас в лес, возвращаемся. Линии фронта сейчас по факту нет. По нам, возможно, немного постреляет ПВО Варшавы, мостов через Вислу и Легионово, но это если обнаружат. И то не факт. В общем, почти учебный выброс. Как младенцев люльки доставим». И улыбнулся, давая понять, что это шутка. А затем уже серьезнее добавил: «Тут нам сказали, что парашютная подготовка у вас есть. Но вы прыгали с Р-5, а у меня Дуглас. Здоровый двухмоторный сарай. Мой второй пилот вас подробно проинструктирует, чтобы вы голову об рули с высоты не поразбивали. «Бывали случаи», — Савушкин покачал головой. «Мой радист до войны с ТБ-3 прыгал. Он по боли вашего Дугласа будет, да и десантируется с него, не дай бог. Остальные, да, с Р-5 и У-2, так что инструктаж лишним не будет. С какого эшелона будем десантироваться?» Летчик пожал плечами. «По фактической погоде, точнее, по нижнему краю облаков. Ночь же, хоть и июльская. Ориентиров будет минимум. Висла, Варшава, так что придется снижаться до предела безопасности. Может, и из 500 метров придется сигать». Савушкин удовлетворенно кивнул. «Принято. Ребята тертые, выдержат». И, обернувшись к поляку, добавил. «В пуще этой вашей охотники, лесники и прочий такой люд. Густо водится». Поляк покачал головой. «Не, ты раз война. Мало людей в лесах. Говорят, что немцы зарубили полигон, расстреливают людей. Али не вем где». Летчик перебил поляка. «Ладно, товарищ офицеры. Я на аэродром машин готовить. У вас чуть не досмотри, махом техники напортачат. Или мотор сменяет на портсигар, или бензин на сало махнут, не глядя». После чего, пожав Савушкину и поляку руки, отдав честь подполковнику Баранову, вышел за дверь. Все понятно, пилот, парень ушлый. Свою часть работы уяснил, а дальше не его вахта. Тут лучше самому уйти, чем дожидаться, пока вежливо попросят вон.